Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привитание, сябры! Это 1 июня и «Ротом» подкаст опять. В общем, в эфире. Сегодня много новостей, много интересных новостей. Я в нетерпении от желания ими поделиться. Для начала я предлагаю обсудить первую, судя по всему, подобную инициативу и акцию в России, когда блогер совместно с мобильным оператором делает свой собственный тариф. Надо убрать кузнечика подальше, потому что что-то как-то чек очень жесткий. Так вот, Мегафон запустил свой авторский тариф в партнерстве с Вилсакомом. Тариф называется Internet Вилсаком Edition. Судя по названию, не особо запаривались, честно говоря, с неймингом. И на лендинге Мегафона очень странная фотография, в YouTube я ее показываю. Вилса, она как бы старая, много где использовалась, и она, мягко говоря, не самого лучшего качества. Непонятно, почему для такого крутого продукта сделали такую странную фотографию, точнее, стрёмную фотографию, давай говорить объективно. В общем, фотография мне не нравится ни по качеству, ни по исполнению, да и само качество фотки лажовое. То есть, короче, ладно, фотка хрень, но сам тариф интересный, за 500 рублей, 500 минут это на все, это внутри Мегафона включено. Звонков безлимит на соцсети, безлимит на YouTube, безлимит на интернет-мессенджеры, кроме Telegram, потому что он заблокирован, и причем он будет работать даже при нуле. Плюс еще 25 гигов трафика сверху, раздача интернета, копилка интернета, какая-то еще Мегафон ТВ, прочая лажа, и еще есть даже какие-то эксклюзивные бонусы от Вилсакома. Ну, я думаю, что они не будут, честно говоря, работать, как обычно это все есть, типа заявлено, что они будут, консультация Вилса и прочее, но по факту, напомните мне, если кто следит за творчеством Вилса, потому что я слежу, мне нравится YouTube-канал, как часто выходят еженедельные подкасты в мобильном приложении Вилса, по-моему, никогда. В этом году ни разу не выходили. Ну, такое случается, к сожалению. Но это прецедент, это реально интересная штука. Очень хочется увидеть статистику по количеству людей, которые подключат этот тариф, потому что, ну, вообще, мне тариф зашел. То есть, на мой взгляд, тариф классный. Я сейчас сижу на Тинькофф Мобайл, так называется оператор, и даже задумался на тему того, чтобы перейти на этот тариф, потому что здесь включен сразу «Здрасте, пожалуйста» и раздача интернета, и анлим, по сути, на все, чем я пользуюсь. 25 гигов на весь остальной интернет за рамками YouTube и соцсетей вполне себе достаточно. 500 рублей, на мой взгляд, абсолютно адекватная стоимость за эту набор функций. В общем, круто, что такое появляется. Судя по всему, нас ждет все больше и больше различных коллабораций между крупными блогерами, которые переходят уже фактически в разряд селебрити и брендов. И мне это все еще нравится, потому что я сам блогер, и, может быть, когда-нибудь что-то со мной будет такое же. Так, вообще в тему блогерства напоминаю, что я тут 27 мая запустил свой первый большой авторский курс по разработке SMM-стратегии. Мне сегодня в чате напомнили, что люди даже не знают, где ссылку взять на этот курс, потому что я как-то, типа, закинул один раз анонсик, и все, говорю, курс стартовал, можете заходить, смотреть, типа, бесплатно 3 урока и, как бы, наслаждаться жизнью. Так вот, у меня есть бесплатная часть курса, есть, понятное дело, большой авторский курс. В бесплатной части я, допустим, подробно разбираю такую цель, как лояльность аудитории и узнаваемость аудитории в социальных сетях, как они измеряются на самом деле, какие метрики измеряют и какие инструменты работают на то, чтобы эти цели измерить и достичь. На мой взгляд, ну, лично я, честно, не видел ни разу, чтобы кто-то подобные вещи в контексте социальных сетей объяснял. Поэтому я искренне люблю свой курс, я продолжаю его снимать, и вот такая вот нативная интеграция собственного продукта, я считаю, что могу себе позволить в немонетизируемом абсолютно ни разу подкасте сказать про свой курс White SMM. Ссылка будет в описании, переходи, смотри. Ну, пока все отзывы максимально положительные и позитивные. Идем дальше. В тему подкастов. Rambler начнет выпускать собственные подкасты. И уже, точнее, начал, уже выпустил 2 подкаста. Rambler, какие новости? И второй подкаст «Слушай, Rambler». Не, ну вообще это логичный путь развития подкастерского движения, что все больше и больше брендов начинает инвестировать деньги и запускать свои собственные подкасты, и это хорошо. Вообще я считаю, что на данном этапе развития подкастерского движения в России, чем больше подкастов, тем больше слушателей, потому что каждый новый подкаст приводит все новую, больше новой аудитории, которая до этого подкаста не слушала. Мы получили больше 600 отзывов уже оценок по нашему подкасту с Семеном Ефимовым, это «Русский маркетинг», и Павлом Гуровым из «Гуров Диджитал». По поводу нашего нового подкаста «Продажный блогер», и, кстати, по идее, на следующей неделе уже выйдет наш второй выпуск, и сейчас мы заливаем видео «Uncut», часовое, второго выпуска на Patreon, опять-таки продажных блогеров. И большое количество отзывов было посвящено тому, что люди в первый раз слушали подкаст, и им понравилось. То есть они, в принципе, до этого никогда подкаста не слушали, пришли послушать, и им зашло. Я до конца не могу понять, ротом подкаст — это подкаст или все-таки больше начинает становиться каким-то YouTube-шоу, потому что я тут запариваюсь над светом, я немножечко запариваюсь над продакшеном, начинается монтаж, начинается такая вот история. И как ты вообще воспринимаешь? Это все-таки подкаст или уже какое-то ежедневное YouTube-новостное шоу или как его обсуждение? Короче, не совсем понятно, что это такое. И каждый раз, когда я думаю про развитие этого направления, думаю, может быть, посадить человека, который будет сидеть и озвучить, ну, переписывать эти новости в какое-то вот небольшое медиа, в общем, чтобы как что-то делать, как-то развивать, потому что большое количество людей все еще не хочет слушать подкасты, не хочет слушать видео, хотя эти новости, они интересны, на мой взгляд, и непонятно, что делать. А комментарии под статьей про Рамблер очень веселые, про новости от Рамблера, подкаст от Рамблера. Очково слушать их подкаст, заведут уголовное дело за хищение интеллектуальной собственности. Или слушая Рамблер, тема выпуска «Как просрать рынок» и так далее. Короче, большое количество классных, смешных шуток на тему Рамблера и их репутация, которую они просрали. Вот такая история. Тут идем к следующей новости. Delivery Club отчитался о рекордных 5,5 миллионах заказов в мае, с тем учетом, что в апреле было на миллион меньше и в 3 раза больше, чем год назад. Ну, то есть 5,5 миллионов сейчас — это в 3 раза больше, чем год назад в мае, и на миллион больше, чем в апреле этого года. То есть дикий рост, взрывной рост просто количества заказов. Это связано с тем, что все сидели дома, тем, что ты не можешь прийти в ресторан и заказать еду на вынос или просто покушать там, а из ресторана все еще хочется кушать. И, кроме того, новые рестораны, почти 4000 ресторанов подключилось за время карантина к Delivery Club, безумное количество. И ты знаешь, я вот хочу про эту тему поговорить. Я пользуюсь доставкой прям постоянно. Ну, то есть стабильно, наверное, каждый день я заказываю хотя бы один раз что-то в доставке. Ну, вот как-то так сложилось. И я в большей степени практически всегда не удовлетворен качеством еды, качеством доставки, скоростью доставки. Короче, всем, ну, практически каждым из пунктов я постоянно не удовлетворен. Что Яндекс.Еда, что Delivery Club. Когда я жил до этого в Царской столице, там было несколько локальных хороших мест, из которых я старался заказывать еду, чтобы поддержать ребят, потому что, ну, мне нравилось туда ходить не во время карантина, сейчас им тяжело, я чувствую свою, как бы, моральную ответственность за то, чтобы им поддержать. И они косячили каждый раз. Ну, то есть ты заказываешь еду, думаешь, ну вот у меня внутреннее было ощущение каждый раз, что я поддерживаю бизнес, и они должны быть мне благодарны. Хотя, по сути, нет, это просто денежные отношения, они не должны мне быть благодарны, они просто должны выполнить свою работу хорошо. И когда ты заказываешь пиццу, за которой мне идти типа 5 минут и готовить эту пиццу 20 минут, а она идет к тебе полтора или два часа и приходит холодной, ну, начинаешь думать о том, что, возможно, чуваки все-таки в карантине работают не совсем так, как должны. И такое происходит регулярно, ну, просто постоянно. И я начинаю разочаровываться, честно говоря, в доставке. То есть заказать хорошую, качественную, вкусную еду в доставке сейчас становится для меня лично проблемой. Возможно, у меня какие-то новые, не знаю, требования к еде становятся, но я хочу, чтобы она была приготовленной, то есть без крови. Она должна быть горячей, в нужной консистенции, относительно быстрой, не самой дорогой и вкусной. Ну, типа, базовый набор параметров, которые я хочу от еды. И практически каждая доставка, хотя бы один из этих пунктов, косячит. Вот как-то так случается. Возможно, это кризис роста, и потом опять исправится, но что-то в последнее время я прям разочарован. А вот сейчас просто эпическая, вообще безумно крутая статья на VC вышла про турецкого предпринимателя, который запустил сервис для гадания на кофейной гуще с искусственным интеллектом. Короче, это просто ну, сама история, мне кажется, ее надо, ну, ее надо по ней снимать фильм. Ну, это вообще заслуживает просто Оскара. Короче, чувак, это был какой год? Сейчас я буду читать прям как есть. В начале 2000-х годов его коллега... В общем, у него мама гадалка в Турции, и у нее была какая-то книга и так далее, да, и она типа гадала на кофейной гуще и все такое, и как-то раз коллега нашего предпринимателя сказал, что хотел бы получить предсказания от вот этой вот гадалки, и отправил по фотографии, по почте фотографию чашки, и потом понял, что, по сути, это же может быть бизнес. То есть люди хотят получать предсказания, и это распространенная тема на Ближнем Востоке. И, короче, в 2019 сначала он завел WordPress-блог, в котором как раз-таки помогал развивать, вот, как я понимаю, своей маме это направление. Люди оставляли какие-то фотографии кружек, чашек с кофейной гущей, получая за это предсказание. Все это дело постепенно монетизировалось. В итоге в 2012 году он полностью переходит на развитие сервиса, запускает отдельно мобильное приложение, которое скачивает 2 миллиона раз к 2019 году в App Store и Google Play. А при этом гадание в Турции незаконно, и их могут штрафовать гадалок и все такое, а как бы приложение не особо накажешь. И он начал делать систему условно Uber для гадания, то есть куча гадалок подключалась там тысячами, каждая из которых получала какую-то свою, допустим, фотографию, делала предсказание, получала за это деньги, и так далее, и тому подобное. Но в какой-то момент он понял, ну, тут как бы описано так, что это были ограниченные ресурсы, гадалками и прочим. Он в какой-то момент понял, мне кажется, мужик, что гадания плюс-минус одинаковые. Он собрал охренеть какую базу предсказаний. И в принципе, ну, какое гадание по кофейной гуще? Ну, типа, серьезно, да, вот. Ладно, может, кто-то в это верит. Так вот, и он сделал искусственный интеллект, ну, они разработали алгоритм, искусственный интеллект, который по тому, что там в этой чашке, как кофейная гуща сложилась, делал предсказания. Ну, на старте тексты были убогие, формата «чайка летит», «кошка мурлычет», «это тетрадка». Ну, и, короче, какие-то интерпретации были скучными, люди жаловались, но потом они подключили OpenAI и сделали осмысленные тексты и прочее-прочее, и точность предсказаний достигла 99%. А сейчас уже более 6 тысяч полноценных предсказаний на человеческом языке накоплены в базе. То есть, как это вижу я? Судя по всему, собирается какая-то информация о самом клиенте. То есть это девушка, парень и прочее-прочее. Ну, базовая информация гендерная, которую можно собрать просто из аналитики приложения. Дальше идет синхронизация с базой гаданий, предсказаний, каждая из которых написана под разные типологии клиентов. Выбирается случайно. Отправляется клиенту по этой чашке. Он получает свое предсказание, радуется, потому что, ну, вроде про меня все написано. И чуваки рубят на этом бабло. За 2019 год, ну, за последний год они заработали 5 миллионов долларов, большая часть на рекламе, но уже и начинают на платежах. Они начинают инвестировать деньги в развитие своего приложения, ну, выход на другие рынки. Короче, некоторые люди говорят о том, что... Они вообще понимают меня. Вот, это 24-летний фармацевт. Ее приводятся слова. Как она относится к тому, что гаданием занимается искусственный интеллект? Пусть это и убивает магию, но пока сервис предсказывает, что происходит в моей жизни, я не думаю, что это имеет значение. Я не знаю, меня разрывает просто изнутри ржач. Потому что, ну, гадание — это как бы общение, ну... Как я понимаю, я, может быть, не разбираюсь в вопросе, но гадалка, она типа там общается, не знаю, с потусторонним миром, и у нее есть какие-то силы, она маг. Ну, то есть, чем гадалка отличается от негадалки? Какой-то особой внутренней энергией, которая смотрит на чашку, может это интерпретировать и таким образом как бы понимает, что будет дальше. Как я понимаю, возможно, это не так. Тут приходит искусственный интеллект, алгоритм, который делает типа условно то же самое, все-таки, ну окей, гадание же работает. Я не знаю, меня, ну, как это возможно, это лучший бизнес, ну, то есть, лучше этого придумать нельзя. Я уже сейчас хочу запустить свое мобильное приложение с гаданиями, и я считаю, что, опять-таки, люди, которые платят за это деньги, Это даже не мошенничество, они сами виноваты. Ты же не обманываешь, ты делаешь предсказание. Оно может там... Причем в пользовательском соглашении надо написать, что это предсказание из... на основе алгоритма и так далее. Какую-нибудь, короче, красивую историю написать. Все, это просто идея для стартапа. Ребята, кто может написать мобильное приложение? Давайте сделаем стартап и заработаем денег на искусственном интеллекте, который будет гадать не на кофейне гуще, на чаинках, вот, на чае. Давайте гадать в России. Чай пока вроде как популярнее, чем кофе. Будем гадать на чаинках. Просто восторг. Вот это бизнес-идея. Я даже, ну, как это объяснить? Короче, восторг, респект мужику просто искренний. Идем дальше. Кейс от пятницы. Как они продвигали в ВКонтакте шоу Boys and Girls. В общем, я когда начинал читать кейс, думаю, ну опять будет нудятина какая-то. Но по сути, если смотреть на все прошлые диджитал кейсы пятницы, то телеканал «Пятница», я уже неоднократно говорил, одна из самых крутых структур по построению интересных нестандартных проектов во ВКонтакте и в других социальных сетях. То есть в целом все самые интересные рекламные кейсы там, последних 5 лет в социальных сетях, большая часть из нестандартных активностей принадлежит пятнице. Тот же кейс с шапкой предсказаний и прочее-прочее. То есть много они берут, адаптируют известную механику, нанизывают туда креатив в том виде, в котором он должен работать, и получают реально интересные кейсы. Каждый раз они говорят, что вот эти вот вся механики повышают очень сильно рейтинги канала. Наверное, возможно, это так. Я, честно, сильно не верю в эту историю, потому что вот та активность, про которую мы сейчас будем говорить, суммарно этот VK Mini Apps получил 1,1 миллиона просмотров и 439 тысяч уникальных игроков. При этом доля вот этого самого шоу составила 5,7% на стартовый выпуск Boys and Girls, при этом превысив среднюю долю канала в 1.5 раза. То есть... Ну, конечно, какое-то значение, возможно, повлияло, но, по сути, говорить о том, что с помощью миллиона просмотров ВК мини-эпс достигнуты такие результаты, очевидно, нельзя. Ну, в принципе, они этого не говорят, но приводят результаты этой компании таким образом. Короче, что они сделали? В принципе, что это за шоу? Я первый выпуск посмотрел, а дальше, честно, стало стыдно, как-то они скатились в жесткий трэш. Ведет его Гудков и Варнава. Борьба полов. Классика жанра, мальчики против девочек, соревнуются в каких-то очень странных конкурсах, потом выполняют наказания, все это сплошные звезды, селебы и так далее, типа на этом должно быть смешно смотреть, зачастую стыдно, чем смешно, но они сделали в приложении VK Mini Apps отдельное приложение, в котором предложили мальчикам бороться против девочек и так далее. И вроде бы вот на этом моменте все такое скучное, унылое и прям грустно. Но потом, когда начинаешь читать саму механику, были разные мини-игры, в которых каждый участник как бы играл, он мог набирать баллы в личном зачете, и суммарно эти все его баллы приплюсовывались к его команде. Ну и, соответственно, такая геймификация, вовлекающая на то, чтобы пацаны должны победить, нет, девчонки должны победить, все логично. Так вот, были тесты, допустим, «Думай как мальчик, думай как девочка». Игрок должен был прожить один день за противоположный пол и не получить гендерного упрека. То есть надо было правильно отвечать на вопросы. И там были стереотипные ответы и варианты того, как, типа, девочка должна поступить в этой ситуации, а ты, как парень, должен ответить адекватно. Но при этом указано, что правильно ответить невозможно, как часто бывает в этой жизни, поэтому баллы начислялись рандомно. Ну, уже прикольная механика. Была механика «Разбить гендерные стереотипы», где ты должен лопать эти мыльные пузыри, в которых гендерные стереотипы как раз-таки поднимаются, и ты должен не допустить, чтобы они там добрались до нужного момента. Там стоп-машина и прочие истории. Короче, игры, которые направлены на разрушение гендерных стереотипов, что уже классно само по себе. Здесь включена геймификация, здесь в конце полупобедителей выдавался кубок, подарки, уникальные кастомные, которые улетали всем на странице, люди любят подарки во ВКонтакте, есть даже охотники за стикерами, если что, кто вдруг не знал. Девушки победили, потому что их было 62%, суммарные результаты, 703 тысячи просмотров самого мобильного приложения. Нет, это другое, это был стрим с интерактивом, неважно. Было еще игровые истории, вот это была классная штука, допустим, гляделки с Гудковым. Все это выполнено на супер высоком уровне продакшена, где ты Короче, я думаю такую историю запустить себе. Типа, пересмотри Ткачука. Ты смотришь просто в сторис и говоришь, кто первым друг друга переглядит, ну, кто первым моргнет. И досматриваемость 85% до конца истории. И тут было непонятно, сколько историй суммарно, но досмотры выросли в полтора раза. То есть до конца игры доходило 85% всех, кто начинал. Безумно крутое вовлечение. То есть взяли простые игры из нашего детства, из обычной жизни, и использовали в диджитале. Вот такие как раз акции, ну, вот такие кейсы очень круто работают. Я дам ссылку на этот кейс, почитайте, в описании будет, если вдруг интересно. Но вообще я такое очень сильно люблю и, ну, прям получил удовольствие от чтения. Так, что у нас там по времени подкаста? Тут говорят о том, что аудитория наружной рекламы в мае выросла на 34%, и типа все радуются возвращению людей, ну, трафика в наружную рекламу, а я это оцениваю как люди перестали заниматься самоизоляцией, и, по сути, те два месяца, возможно, с половиной, лично я отсидел 2,5 месяца почти в карантине, которые все сидели, экономика страдала и вытянуты просто из жизни, на мой взгляд, они, ну, получается, что вытянуты, так давай говорить объективно. То есть карантин бы сработал, если бы прекратились вообще контакты между людьми. И если бы это был полный карантин, то, условно, болезнь бы умерла в зародыше, какой-то будет месяц посидели. Но из-за недокарантина и короче, все сделано наполовиночку, и, на мой взгляд, все это с нами на лето, а то и дольше. Короче, ничего не закончилось. Вообще ничего не закончилось, мне так кажется. И то, что сейчас аудитория наружной рекламы выросла на 3-4%, лично для меня новости достаточно грустные. К более позитивным новостям, ну, точнее, не позитивным новостям, а к хорошей инициативе. Бренд Mixit сделал партнерскую программу совместно с... как он называется, центр благотворительный, или, в общем, центр правозащитный «Насилию нет», который борется с домашним насилием. И теперь, если ты набираешь на горячую линию Mixit для того, чтобы сделать заказ, и говоришь ключевое слово «фиолетовая лента», то есть положите в мой заказ, допустим, фиолетовую ленту, то оператор сообщает об этом звонке в центр «Насилию нет», и он уже начинает разбираться конкретно с этой проблемой. То есть есть проблема, что ты находишься дома с... узурпатором, я не знаю, в общем, как называют человека, который с мудаком, который бьет человека, с которым он живет, ты не можешь об этом пожаловаться, условно, ты вызываешь милицию, и тебе еще прилетает больше и больше. Я так говорю, как будто знаю это. Нет, ну, формата, как я это себе вижу, историю. И в данном случае жертва домашнего насилия может набрать как бы безопасно, условно, заказать себе косметику, и с этим приедут разбираться, потому что она сможет сообщить адрес для заказа и так далее, и все будет понятно. Короче, очень крутая инициатива, побольше бы таких, точнее, нет. Я хочу, чтобы, наоборот, не было таких инициатив, потому что, чтобы не было такой проблемы. Вот это было бы классно. Еще про проблемы. Ну, я думаю, ты уже в курсе, что происходит в Америке. Безумное количество демонстраций, связанное с ужасной просто ситуацией. И вообще дикость с убийством Джорджа Флойда, полицейским, 26 мая. Подозрений, типа он был фальшивомонетчик и так далее. Мужика просто задушили на улице на глазах у кучи людей, причем душили 7 минут. Я когда просто думаю об этом, ну просто реально жесть. Причем интересно, как СМИ об этом подают информацию, о том, что его жестко задержали, в итоге мужчина скончался. Очень важна терминология, мне кажется, в данных вопросах. И, в общем, что происходит? С одной стороны, начали громить магазины, так называемый лутинг магазинов, когда просто, ну, как, опять, важна терминология. Лутинг магазинов, типа, лут доставать из магазинов. Для людей, которые много играли в онлайн-игры, все понятно, то есть ты тащишь добро. А по факту мародерство и грабежи происходят. Вот, и все. По-другому я не знаю, как назвать, мародерство и грабежи. И, но с другой стороны, это движение реально имеет большую силу, потому что тот полицейский беспредел, который случился, это полная неадекватная жесть. И сейчас большое количество брендов начало выступать в поддержку этого движения, и Nike выпустил свой ролик на черном фоне. Знаешь, как сделать классный ролик, вирусный, который наберет большое количество просмотров с минимальным бюджетом. Просто на черном фоне белые буквы появляются, с текстом о том, что, типа, в этот раз просто не делай этого. Ну, и идет про то, что нельзя притворяться, что в Америке нет проблемы расизма. И, ну, в общем, длинный текст, что его читать. Но что важно в данном случае? То, что Adidas репостнул, по сути, главный конкурент Nike, извечный, главное противостояние, репостнул этот твит, ретвитнул этот твит, логичнее говорить, опять-таки в Твиттере, и поддержал таким образом как бы инициативу Nike. И сейчас все бренды массово меняют свои логотипы на черно-белый, то же самое сделал Facebook, ну и все их семья сервисов. Facebook перечислил еще 10 миллионов долларов в фонд благотворительности, фонд этого движения. Но тут интересно другое. Дональд Трамп написал, я немножечко про политику, ну здесь не про политику, а про свободу слова. Так вот, Трамп написал в Фейсбуке и в Твиттере одинаковый пост насчет того, что если типа местные власти не возьмут в руки, не возьмут себя в руки, не вернут города под контроль, потому что там реально уже какие-то боевые действия начинаются, судя по репортажам, ему придется внести в Миннеаполис войска Национальной гвардии. И в конце он добавил, что когда начинается мародерство, начинается стрельба. А Facebook ничего не сделал с этим постом, а Twitter ограничил сначала доступ к этой записи, потому что якобы он может нарушать правила, запрещающие героизацию насилия, то есть создать из насилия делать героев. И не совсем понял, честно говоря, как в твите о том, что если начинается мародерство, начинается стрельба, где здесь героизация насилия. А в итоге Твиттер на следующий день типа проанализировал содержимое и не выявил нарушений, и разбанили этот твит. Но вообще это выглядит как-то очень странно. Либо я чего-то, вот здесь у меня такое ощущение, что я могу говорить глупость, потому что не понимаю какого-то контекста, но сейчас сотрудники Фейсбука, часть топ-менеджеров даже, начали, допустим, директор по дизайну экрана для звонков, директор по дизайну ленты новостей, говорят о том, что с этим твитом надо типа что-то делать, я буду звонить и пытаться убедить Цукерберга решить этот вопрос, короче, нельзя заниматься распространением дезинформации и прочее-прочее. Там кто-то говорит, что мне стыдно работать в Фейсбуке после этого. Какого хрена? Типа, вы чё, вы охренели? Там грабят магазины, там выносят просто все топовые, ну, самые дорогие магазины уже вынесены полностью подчистую, хотя я не понимаю, зачем выносить технику из Apple, если ее можно заблокировать удаленно, что, скорее всего, и произойдет, то есть грабить магазины Apple вообще бесполезно сейчас. Ну, окей, все это тащат, полный беспорядок. Я смотрел видосы там, где люди пытаются защитить свои магазины, их просто бьют толпой, и ты на это смотришь, и потом... Ну, короче, какая-то очень странная история. Типа, ну, это же протестующие, им можно. Вот какая-то такая странная затирач начинается. Ну, и опять здесь Twitter ведет себя, на мой взгляд, ну, либо это их тактика, и они специально так делают, типа, подначивая Трампа, и таким образом, не знаю, зарабатывают какие-то очки либеральной общественности, и что они такие из себя все независимые, и им вообще плевать, и они за свободу, ну не за свободу слова, это наоборот не свобода слова, они за правильный контент. Вот я не знаю, как это назвать. Но с другой стороны, они могут доиграться, на мой взгляд. Ну то есть это уже абсурд, и так уже нельзя, и так уже не поступают. В общем, странная тема. Ладно, на этом буду заканчивать. Новостей у меня еще много, оставим их на завтра и на выходные, потому что подкаст что-то... Полусадки, точнее, продажные блогеры, подкаст, который мы записывали 2 часа, из них нарезали 30 минут. А сейчас у меня просто одни обычные новостные подкасты, которые должны идти 15 минут по моему плану. Идут уже 30 минут, и что-то я боюсь, что это слишком долго, и ты устаешь. Надо сокращать. На этом все. Спасибо, что дослушал. Я надеюсь, тебе было интересно сегодня, потому что меня эти новости реально порадовали и в какой-то момент, наоборот, погрустил. Но услышимся, увидимся с тобой завтра. Пока.